Один для всех и все для одного. Экономика шеринга или совместного пользования стала одним из очень заметных трендов последнего десятилетия. Владеть квартирой, машиной и другим имуществом становится не так уж популярно. При этом аренда товаров и услуг расцветает с каждым днем. Это выгодно, мобильно, экологично, скажут экономисты. Это ценно, потому что еще и дарит новые впечатления, отметят психологи. Как долго будет популярен шеринг и какие сферы он затронет? Алексей Красильников в студии. Также я приветствую свою коллегу Людмилу Чернову. Привет.
Привет, Леш.
Вот по своему опыту, тебя задело вот это вот, как
очень.
Это сказать, очень сильно эпидемия шеринга?
Не то слово.
Именно на уровне машин, квартир или что там чуть выше было?
Нет, вот,
богатого?
Кстати, насчет квартир нет, но насчет одежды, например, насчет различного транспорта, будь то велосипеды, самокаты. И совсем недавно я опробовала каршеринг. Я очень долго к этому шла, готовилась. Я зарегистрировалась еще там 3 месяца или 4 назад.
Год назад.
Да, но нужно было для этого созреть, потому что стереотипы, они очень сильны в голове, что... А вдруг я не смогу? А что это вообще такое? А вдруг я испорчу эту машину? А может быть, там после кого-то она осталась разбитая, я не замечу, и на меня повесят вот все эти долги и так далее. Было страшно.
Ну, я только на велосипеде катаюсь. Но давай сейчас
велосипед,
как раз и
да.
О страхах, и о ожиданиях, и о том вообще, как это в практическом реализованном смысле.
Да, хочу сказать о том, с чего все начиналось. Начиналось все в 2010 году, когда... Ну, некоторые экономисты предложили такую новую модель. Американский журнал Time Magazine тогда назвал совместное потребление одной из 10 идей, которые изменят мир. И сейчас, в 2019-м, действительно можно сказать, что так и получилось.
Как положено друзьям, все мы делим пополам. И дождинки, и снежинки. Пополам, 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 лам, лам. И дождинки, и снежинки. Пополам, 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 лам, лам.
Не придумали еще, кстати, о совместном владении атмосферными осадками название, но я думаю, что и до этого дойдет. Совместное потребление, оно основано на идее, что удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть этим продуктом. И если раньше было ценностью, вот помнишь, да, что у тебя есть какое-то имущество, вот эти вот все ковры, шведские стенки, хрустальные сервизы, раньше это было ценностью. А сейчас же ценностью является именно использование. И мне кажется, здесь еще есть такой момент, что это коллекционирование опыта.
Вот ты сейчас больше про постсоветское пространство говоришь, потому что в Соединенных Штатах вот это вот навременно на прокат взять этому уже очень-очень долго
лет. Я говорю про постсоветское пространство, про опыт наших родителей, например.
Это абсолютно точно. Да это еще буквально 10-15 лет назад. Купить, получить, чтобы только я и больше никто. Да и сейчас значительная часть людей будет именно такую, как сказать, политику, что ли, по отношению к покупкам исповедовать?
Ну, скорее всего, да, я с тобой тут соглашусь. В принципе-то все эти сервисы, как модно сейчас говорить, они и раньше были, да? Допустим, видеопрокат, библиотеки,
ох,
яркий
сейчас,
пример, да?
80-е это прям слово видеопрокат.
Видеопрокат, секонд-хенды. Та же аренда машин, она в крупных городах давно была, но она не была краткосрочной, там,
поминутной. Она не была такой доступной.
И не была такой доступной, да, и там куча условностей и залоги какие-то гигантские. Кстати, вот еще буквально 5 лет назад мы арендовали, когда у нас, ну, не было, одну машину продали, другую еще не купили, вот в это безвременье нужен был транспорт, мы арендовали машину, оставляли залоги в несколько тысяч рублей. И, в общем, как-то это все было не очень удобно. А в последнее время эта вся идея аренды товаров, она культивируется за счет развития технологий, что появилась возможность мгновенно обмениваться сообщениями, доступ к геопозиции к твоей и так далее. Соответственно, все больше площадок в интернете появляется для обмена между людьми напрямую, даже уже не столько влияют компании, организации в этой сфере большую роль, сколько люди сами создают сообщество. Есть 3 фактора, которые повлияли на популярность шеринга, объясняет руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын.
Первый момент – это факт выгодности шеринг-модели. Дешевле пользоваться каким-то Uber или Airbnb для путешествий. И именно этот факт сделал явление шеринга массовым. Второй важный момент – это мобильность. То мы все, во всех, наверное, без исключения населенных пунктах, спешим все больше. Да? Нам нужно здесь и сейчас. Услуги, товары, впечатления – все нужно сейчас. Тот факт, что шеринг поддерживает этот запрос на мобильность – это компонент успеха. И третий – это, конечно, если не ответственная, то рациональная модель потребления.
Еще шеринг выстрелил, потому что потребитель и технологии, как я уже выше сказала, доросли до такой модели потребления. Почему совместное потребление стало популярным с точки зрения теории поколений, рассказывает генеральный директор консалтинговой компании SharePS Pro, основатель и координатор Российской школы теории поколений Root Generations Евгения Шамис.
Эта концепция и технологии для нее появились во время поколения миллениум. То есть те, кто родился с 85-го по 2002 год. У нас появилось очень множество форматов и разных сфер, где мы знаем, что можно чем-то обменяться, и нам это принесет пользу. Мы можем меняться машинами, как с каршерингом. И которые, кстати, вот мы приняли как разные поколения совместно. Есть концепция, где мы шеринг приняли частично, и это зависит от поколения. Например, возможность обменяться разной одеждой. Ну вот сейчас время расцвета комиссионок. Кому близка история? Она близка тем, кто родился с 1999 по 2005 год. У них есть тренд создать свой лук за 150 рублей. Другая история, где мы не договорились, она связана с шерингом данных.
Евгения Шамис затронула некоторые сферы, да, в которых шеринг распространен. Предлагаю обсудить, в каких, в принципе.
Взять все, да и поделить.
И в первую очередь поделить машины. Самый такой яркий мобильный пример. Уже говорил Антон Губницын про Uber. Возникает вопрос, при чем здесь Uber и шеринг?
Да, я же слышал, что это вот как агрегатор такси.
Агрегатор такси, а агрегатор, он и есть элемент совместного использования. То есть много человек имеют доступ к этому мобильному приложению и выбирают себе машину, могут отслеживать ее передвижение, это тоже, ну, в какой-то степени модель совместного использования.
Это так можно к воздушному шерингу подойти, мы же дышим одним воздухом.
Да, и касаткам, о которых мы уже упоминали. Но все равно это элемент новой экономики. Если раньше, чтобы вызвать такси, нужно было набрать там по телефону, тут ты сразу видишь, какая машина, ты можешь ее отслеживать, знать, сколько ей осталось доехать до тебя и так далее. Яркий пример каршеринга, о котором мы уже говорили. И, кстати, вот я нашла такие данные, что около 3-4% пользователей каршеринга в Москве, когда этот сервис опробовали, они решили продать собственный автомобиль.
Ну, 3-4 — это совсем мало.
Мало, но все равно, мне кажется, это какой-то и показатель. Ну, не знаю.
Вполне, да, по Москве это однозначно.
Москва, да. А есть еще машина по подписке от производителя. Ты слышала о такой возможности?
Впервые.
Вот одна корейская компания сдает свои машины по подписке на месяц, на полгода, на год.
А, подписка в плане абонемента или что? Или как?
Как бы аренда такая.
Аренда, но
продолжительная.
Получается.
Продолжительная, да.
То есть даже не аренда, шеринг, потому шеринг. Что все просто, но на продолжительный срок.
Нет, ну да, на продолжительный срок. Ты можешь попользоваться этой машиной, не понравилось, заменил
или же
другую.
Или же это подписка, вот как, условно говоря, подписался, могу здесь, сегодня, послезавтра, но вот как это все идет в один зачет одного абонемента. Это, конечно, интересный момент.
Эта машина, она как бы твоя на это время.
Только эта машина?
Только эта.
А поменять?
Поменять, пожалуйста. Поменяй на другую. Велосипеды, самокаты мы уже приводили в пример. Обмен одежды, расцвет просто действительно сейчас комиссионок и в основном онлайн-комиссионок. Это похожие на те же сервисы объявлений там, типа Авито и Юлы, группы в разных соцсетях, где люди просто обмениваются одеждой, обувью, аксессуарами и так далее. Своп-вечеринки очень модные, когда прямо туда приносишь на место свою одежду, а взамен выбираешь другую. Еще и жилье тоже можно отнести к экономике шеринга, когда просто аренда квартир стандартная, есть краткосрочная аренда. И в последнее время в России она стала очень популярной. И, видимо, это связывают с тем, что ограничения для хостелов возникли законодательные. Поэтому люди предпочитают теперь, вот, ну, хостелы позакрывались, не в гостиницу идти, а на короткое время арендуют квартиру, когда приезжают в другой город. Ну, там, на выходные, например.
Вот я не знаю, насколько это прямо с законодательством соотносится.
Ну, хостелом сейчас...
Аренда.
Нет, я имею в виду, что хостелом сейчас сложнее, и люди теперь не могут пойти в такой низкобюджетный сектор.
Нет, я понял. Я имею в виду, насколько... А, гостиницы, ну, которые или предлагают услугу?
Нет, просто сдача квартиры там на сутки.
Очень сложно пока вот в это все вникнуть, потому что действительно, ты вроде бы навскидку понимаешь, что такое шеринг, а на деле это оказывается куда более широкий спектр услуг.
Это все по примеру сайта Airbnb, где по всему миру можно арендовать краткосрочно квартиру, ну, жилье какое-то. Также и в России сейчас это развивается. Вот, например, с момента основания Airbnb в августе 2008 года до апреля 2017 года через этот сайт нашли жилье более 150 миллионов человек. Есть еще такая форма совместного проживания, как коливинг. Это люди снимают жилье где-то, допустим, в центре города. Они, может быть, ведут бизнес или работают в одном месте, или у них общие увлечения. И, собственно, вот так вот и проживают, не отходя от кассы, делают какое-то дело совместное. Что еще хочу сказать про будущее? Давай поговорим немножечко. Антон Губницын из Российской ассоциации электронных коммуникаций, который уже у нас выступал, он полагает, что не стоит думать, что шеринг-модель идеальная, и она составит основу рынка через несколько лет.
Не стоит, наверное, шеринг-модель воспринимать каким-то абсолютом и опасаться того, что в ближайшем будущем мы с вами сфокусируемся только на том, что будем брать все в аренду и по подписке. Это точно так же, как брать в абсолют существующую модель и полагать, что она несет риски какого-то там накопительства, стяжательства и прочего. Это будет, безусловно, разумный баланс. Коль скоро в центре шеринг-экономики экономическая именно целесообразность, то пока это будет выгодно, модель будет развиваться. Да? И я уверен, что результатом этого развития будет не возврат назад, а скорее выход на новый уровень. Вот и возможность, собственно, излишки ресурсов или даже отходы, да, возвращать в повторный оборот. И это, собственно, появление таких надстроек над теми сервисами, которые мы имеем сейчас. И такой переход, я бы сказал, к платформенной экономике.
В ближайшие 15 лет, пока активные потребители и основная экономическая прослойка — это представители поколения миллениумов, миллениалы, шеринг точно будет развиваться. Но подрастает новое поколение хоумлендеров или поколение Z, которые родились после 2003 года. И вот как они будут относиться к этой модели — это вопрос для изучения, считает основатель и координатор Российской школы теории поколений Root Generations Евгения Шамис.
То, что поколение миллениум сейчас, в ближайшие лет 15, будет с этим жить, да. Но нас будет интересовать, например, с детками поколения Homelander 2003-2023 года рождения, насколько, когда они станут постарше, они будут использовать эту модель. Ну, например, для совместного проживания, сейчас для поколения миллениум 85-2002 года рождения, у них есть модель, что они продолжают совместно жить после окончания университета. Когда объединяются молодые семьи, в том числе молодые семьи с детьми, живут. Есть ряд мировых стартапов, причем очень успешных, которые на этом и работают. Они создают общее пространство в центре, молодые семьи ищут себе подобных. Ну, это такой Airbnb, только вот когда ты еще с кем-то делишь пространство для жизни. А вот с хоумлендерами, там у них очень сильно идет сейчас промоушен дом. А дом — это мой дом. Это уже другая, знаете, концепция.
Можно здесь, наверное, сказать о том, что цикл выходит, вот, точнее, ну, цикл повторяется. Сначала свое, потом меняемся, потом снова свое, потому что очень многое относительно шеринга, что было озвучено, это свойственно тому, как люди жили раньше. Можно и в советскую историю влезть, и еще чуть дальше, как раз когда люди, ну, я не знаю, насколько коммуналки можно называть, как это, коливингом, да, или руммейтингом. Но
там вряд ли по интересам люди жили, хотя если селили вместе, там, я не знаю, сотрудников одной организации.
Ну, и так то. Тоже бывало,
принцип коливинга именно общие интересы.
Опять же, ну, и это вот как раз, опять же, это форма, а содержание-то вот не новенькое. Я к тому, что все действительно вот так вот колесом катится и возвращается, и многие моменты узнаешь из прошлого, из истории, даже вот, даже постсоветского пространства.
Узнаешь, но тем не менее, эта история, она продолжает жить, и даже бизнес уже переходит в шеринг друг с другом, взаимодействуя. Например, совместно используют строительное оборудование или даже медицинское оборудование, потому что простой он стоит дороже, нежели вот я ни с кем не поделюсь, и это будет только мое.
Вот интересно, до какой стадии, конечно, вот это совместное пользование может дойти, до сколь мелких предметов будут так пользоваться совместно. О шеринге рассуждали Алексей Красильников, Людмила Чернова. Спасибо.
Спасибо.
эфире «Радио Спутник».
Китай возмутило включение в оборонный бюджет США пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем. Пекин призывает Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны, а вот все-таки услышат ли Соединенные Штаты этот призыв, попыталась понять моя коллега Елена Клещинская. Лен, здравствуй.
Здравствуйте. В пятницу Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Он увеличен на 20 миллиардов по сравнению с предыдущим и стал рекордным за всю историю. Это 738 миллиардов долларов. На согласование документа законодателями ушло почти полгода. Они опоздали, у них финансовый год начинается 1 октября, они согласовывали с июля. Кроме большой суммы, которая будет потрачена на противодействие России и создание космических войск, особое место занимает Китай, ну, а точнее борьба с ним. То, что мы уже сказали, выражается поддержка протестующим в Гонконге. С финансовой точки зрения им будут финансировать. Также намерены повышать оборонные возможности и готовность Тайваня. Будут проводиться совместные учения, будут продавать какое-то вооружение или поставлять вооружение. Также документ предписывает следить, мониторить развитие российско-китайского военного партнерства. Наверное, чтобы, не дай бог, там чуть-чуть теснее не стало. Дальше США... Согласно документу, намерены внимательно следить за военной активностью и прямыми инвестициями Китая в Арктике. И, кроме того, запретили покупку китайских беспилотных летательных аппаратов для нужд армии. Вот такая вот санкция относительно Китая, то, что входит в военный бюджет. Причем этот бюджет, он относится не только к Министерству обороны, там и Министерство энергетических объектов. И вот все это вот в целом вот в таком вот виде. Но политолог-американист Михаил Синельников Аришак считает, что Трамп, он сам по себе клубок противоречий, и это, возможно, не стыкуется с тем, что он говорил раньше.
Что касаемо, так сказать, Китая, то, собственно говоря, их политика американского отношения Китая такая же, как в России. Это не дать конкуренту вырасти до своего уровня любыми путями, на любых направлениях, абсолютно. И Китай это четко понимает, он на каждое действие отвечает противодействием. Но американцы своей политикой, спасибо Трампу, сделали все, чтобы мир потихоньку начинал переставать верить в доллар как национальную валюту именно так и в государственные бумаги Соединенных Штатов Америки. В этом, конечно, большая заслуга Трампа, и спасибо ему, потому что тот мир, который сейчас существует, он выгоден только Соединенным Штатам Америки.
Ну, вот политолог так оптимистично настроен, что это все-таки такое показательное действие. Скорее всего, будут отношения между США и Китаем будут развиваться более вяло и будут какие-то подвижки в ближайшую сторону. Но, во всяком случае, вот эта вот эскалация конфликта и наращивание каких-то военной мощи, поддержка того же Тайваня и Гонконга, это все-таки для того, чтобы сдерживать Китай в его нынешнем состоянии экономического гиганта и военного середнячка. Все-таки будем честны, что в Китае не такой сильный в отношении вооружения, как, допустим, Россия. То есть он имеет какое-то вооружение, но у него нет этого.
Но он активно развивается.
Ну, пока что у него нет этого в приоритете, и поэтому вот США вот так вот поступают, что ли. В предельном случае, конечно же, США могут пойти и на размещение своих ракет на Тайване, который пока что независим от континентального Китая. Еще в августе этого года Тайвань заявил о принятии на вооружение собственных сверхзвуковых крылатых ракет с дальностью 1500 километров, которые так и назвали антипекинскими. На острове называют это защитным оружием, но предполагается, что в случае военного конфликта целями могут стать и инфраструктурные объекты в глубине материкового Китая. Таким образом, там на расстоянии всего лишь до 500-800 километров есть и крупнейшие города Китая, электростанции и все, что можно, да, и все, что можно поразить этими целями.
Стратегически важные объекты в том числе.
Пока что взаимоотношения Вашингтона и Тайваня формируются по шанхайскому коммюнике 1972 года. Тогда Ричард Никсон пошел на нормализацию отношений с КНР и стал отказ от масштабной военной и политической поддержки Тайваня. Однако вот в последние годы, благодаря тому же Трампу, сотрудничество нарастает, поставки американских вооружений ТБУ продолжаются все это время, и можно предположить, что и в каком-то будущем могут быть и военные базы на территории того же Тайваня.
Но и все-таки у Китая есть какие-то рычаги давления?
Если говорить с военной точки зрения, то Китай с точки зрения вот этого ракетно-ядерного потенциала во многом напоминает СССР с середины 60-х годов. Его установки ракеты пока что малочисленны, несовершенны. Ну, мы знаем, что это очень закрытая страна, и то, что мы знаем, это может быть не то, что на самом деле. Но пока что известно, что у них есть улучшенная версия советских Ту-16. У Китая нет практически военных баз за пределами собственной территории. И на своем вооружении имеет крылатые ракеты средней дальности, переделанные образцы X-55, причем которые они получили там через Киев, и через Киев же усовершенствовали. Ну, то есть теоретически военный ответ может быть. Кроме того, что могут быть взяты по прицел те же американские военные базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, теоретически может Китай расширить и разместить собственные крылатые и баллистические ракеты в перспективе, например, вот на Кубе, Венесуэле, с которыми в последнее время у них выстроились крайне дружеские отношения. А может быть и нет. Мы не знаем, как развернется все это дело.
Но, по крайней мере, это реально.
Это реально и осуществимо в соответствии с китайским экономическим там, и военным состоянием на сегодняшний день. Что еще касается, что Пекин продолжает распродавать долговые бумаги американского правительства. Сократился этот портфель до минимума с начала 2017 года. Ранее был ведущим иностранным кредитором был США, сейчас он распродал свои вот эти вот долги. В основном их перекупила, по-моему, Япония.
Она первая, да, по количеству гособлигаций американских.
И в КНР не раз заявляли, что рассматривают вот этот американский долг как рискованный и сокращают резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. И теоретически Китай может предпринять и масштабную распродажу. Тогда последствия будут, конечно же, катастрофическими, и может быть даже это вызвать панику на фондовом рынке и обрушить доллар. Может быть. Другое дело, что Китай на такой шаг вряд ли решится. Они все-таки демонстрируют, даже вот сегодня было сообщение с Министерства иностранных дел Китая, что они все-таки готовы идти на какие-то уступки в торговой войне и все равно открыты для переговоров с США. Доктор политических наук Андрей Виноградов не считает, что конфликт между США и Китаем может войти в фазу эскалации и останется вот таким вот вялотекущим.
Китай, мне кажется, хочет ослабить свою зависимость от Соединенных Штатов. Россия это сделала вот за последние несколько лет. Она избавилась от американских ценных бумаг и активов американских. Китай не может этого сделать, потому что он постепенно сокращает. Мне кажется, у него было 4 с чем-то триллиона, сейчас 3 с чем-то триллиона. Но Китай не может это все выбросить одномоментно на рынок, вот, потому что тем самым обесценятся его вот эти вот вложения. И поэтому он это делает постепенно. И с другой стороны, будут вот такие попытки примирить, оттянуть, подготовить запасные какие-то варианты, пути.
Здесь даже можно вспомнить Северную Корею, сколько Трамп пытался договориться с Ким Чен Ыном. Непонятно все-таки, насколько они продвинулись. И сейчас поступают новости о том, что Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, а она предполагает в том числе отказ от переговоров и укрепление статуса КНДР как государства, обладающего ядерным оружием.
Ты знаешь, вот даже в последней ленте есть сообщение, причем с американских СМИ, что они ждут от Северной Кореи еще какой-то подарок к Рождеству. Ну, имеется в виду запуск очередной какой-то ракеты, испытания. Это тоже говорит о том, что КНДР тоже решительно настроена и хочет дать какой-то отпор. Их уже больше не интересует вот этот отказ от санкций, который интересовал раньше.
Предположительно, они ждали каких-то уступок со стороны Соединенных Штатов, но не дождались. Российско-китайские отношения как-то заденут перипетии, которые между Вашингтоном и Пекином происходят?
Знаешь, я бы хотела вот процитировать Сергея Лаврова. В программе «Большая игра» он сказал, что США мечтают и планируют, чтобы отношения между США и Россией отдельно, и отношения между США и Китаем были лучше, чем между Россией и Китайской. Но он сказал, что мы не будем доставлять им такого удовольствия специально и ухудшать отношения с Китаем. Вообще, Китай на Дальнем Востоке тесно связан с Россией, и вот все вот эти вот возможные размещения вооружений, они могут также ударить и по инфраструктурам Дальнего Востока. Поэтому они взаимосвязаны, и, скорее всего, по российско-китайским отношениям это не ударит.
Спасибо, Лен, за данные. Моя коллега Елена Глещинская рассказывала о взаимоотношениях США и Китая.
Выдержка, диафрагма, баланс белого и полнокадровая матрица. Если вы в теме, вы фотограф. У вас фотографии, которые должен увидеть мир. Это объявление для вас. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает участников, молодых фотопрофи в возрасте от 18 до 33 лет. Номинаций много, победители разделят солидный призовой фонд. Гран-при – 11 тысяч долларов США. Но главное – признание. Ваши работы вас прославят. steninkontest.ru. Подробности на сайте.